Владимир. Штаб объединенной группировки добровольцев. 25 июля 2015 года. Полковник Калюжный выключил телевизор. «Отличный выпуск», – произнес он, обращаясь к собравшимся офицерам штаба. Из больницы полковник банально сбежал сутки назад, когда стало известно, что утром противник продолжит движение к городу. «Госпожа Андреева – наша блестящая находка, просто жемчужина. Если это не вызовет бунта в лагере противника, то, скорее всего, в разы увеличит исход дезертиров». Собравшиеся командиры согласно закивали. «Теперь о переговорах, которые провели я и покойный генерал. Он мне кое-что поведал об истинной обстановке дел в Москве и о том, что идти на нас войной было не его решением, можно сказать, его заставили, и он сильно колебался, разрываясь между выполнением приказа и сдачей в плен. Как мы видим, шансов ему не оставили. Теперь у руля фанатик. Я не знаю о нем ничего, кроме того, что он штабной москвич». Эта фраза вызвала волну пренебрежительных усмешек на лицах собравшихся. Все они ни в грош не ставили так называемый Арбатский военный округ. «Теперь о наших конкретных делах», – продолжал полковник. «Думаю, сначала нужно выслушать майора Деникина. Именно его добровольцы находятся на передовых рубежах». Тучный майор поднялся. Он никогда не был бойцом командос, зато был прекрасным организатором. Люди, которые ему подчинялись, не знали нужды. У них имелось все необходимое для мира и для войны. Сейчас первый рубеж удерживает 3500 добровольцев. В их распоряжении находится стрелковое оружие, тяжелое оружие, легкая бронетехника. После начала штурма часть людей может быть перекинута на другие участки. Вторую линию обороны занимает вторая сводная бригада, в которой собраны добровольцы, милиционеры и солдаты. Эта группировка насчитывает 2500 бойцов. Если первый рубеж будет прорван, их численность увеличится за счет отходящих бойцов с первого рубежа обороны. Кроме того, имеется несколько маневренных групп общей численностью 600 человек, и они могут усилить любое направление, если возникнет такая необходимость. Итого, город обороняет около 7500 добровольцев. Противник имеет огромное преимущество в технике, но вот численностью личного состава лишь немного превосходит наши силы, что обязательно скажется при городских боях. У меня все. Калюжный кивнул. Полковник Прохоров, что скажет разведка? Названный полковник поднялся. Ему было за 60, когда-то он курировал сбор разведданных в Афганистане. «В связи с гибелью Дугина, – начал полковник, – мы можем предполагать, что штурм начнется со дня на день. Москва применит любые средства, и если понадобится стереть с лица земли половину города, они это сделают. Сейчас командование осуществляет генерал Зеленцов. Кстати, генерал он получил сразу после гибели Дугина. Прямым приказом Киприянова. Данные о Зеленцове обрывочны, но то, что удалось выяснить, четко говорит о том, что нас просто попытаются завалить трупами. Пока что в первой ударной идет такой разброд и шатание, что точных сведений получить невозможно. Мы можем опираться только на данные радиоперехватов. Нам удалось составить примерный план атаки. Скорее всего, основная часть войск сосредоточится в пригородном районе, который мы для них и оставили. Еще одна колонна будет атаковать со стороны железной дороги, и еще одна пойдет по центральной улице. Сомневаюсь, что москвичи двинут в обход. Сегодня они уже потеряли несколько единиц бронетехники на минных полях. Не имея карт, там останется большинство брони. А на то, чтобы пробить коридоры, потребуется неделя. Вероятно, после мощной артподготовки колонны атакуют укрепрайоны. Их задача – прорвать линию обороны и закрепиться в центре города, захватить или уничтожить административные здания и лидеров. Если вас это обрадует, Анатолий Евгеньевич, вы у них идете под номером один. У меня все». Калюжный несколько секунд молчал. «То, что я иду на ликвидацию под номером один, конечно, лестно, но я не могу понять мотивов Киприянова. Месяц назад все было четко и ясно. Генералу была нужна дорога на Урал и мощный ВПК, находящийся на этом пути. Но что происходит сейчас? У него просто нет сил все это забрать, даже если каким-то чудом он умудрится взять штурмом два крупных города, наш и Нижний, то это будет пирова победа. Он их элементарно не удержит. Про дорогу на Урал я просто молчу. Да, сейчас у него под рукой есть 35 тысяч солдат и добровольцев. Он может задавить нас, превратив город в руины. Но если он пойдет дальше, то потеряет все. И я не понимаю, зачем это нужно. Нижегородцы никогда не отдадут ему ковров и свои заводы, делающие бронетехнику, подал голос Деникин. Как бы довести до этого идиота, что удерживать Москву для него самое выгодное сейчас решение? «Я пытался сделать нечто подобное через генерала Дугина», ответил полковник. «Но, как вы знаете, тот погиб сразу после переговоров. Генерал Дорохов, который командует второй ударной дивизией, на связь не выходит, как, впрочем, и Кремль. Москва хранит молчание. Так или иначе, скоро все кончится. Группировка, что сейчас базируется в Юрьевце, не в состоянии взять город, не разрушив его до основания. Наши цели остаются прежними. Независимость, свободная торговля с остальными регионами. Нам есть, что предложить им». Нижний Новгород подумал о захвате Ковровского оружейного завода, но их лидеры отказались от данной идеи. Война с нами им сейчас не нужна. Это произойдет только в том случае, если Владимир перейдет под руку Москвы. Поэтому наша задача – удержать город. Рация, закрепленная на плече полковника Прохорова, тренькнула вызовом. Тот, не обращая на остальных внимания, переключил ее на гарнитуру. Несколько секунд он слушал, потом отключился. При этом его лицо стало злым и напряженным. Видя, что все на него вопросительно смотрят, Прохоров пояснил. «Плохие новости. Только что получен новый радиоперехват. Со стороны Москвы к нам движется сводная бригада. Это 5000 резерва первой ударной и 5000 бойцов второй ударной. Колонну прикрывает 8 установок «Тунгуска-М», 3 десятка устаревших танков и около 40 единиц легкой бронетехники. Время подхода подкреплений – 4,5 часа. До ночи они будут здесь». Помешать продвижению мы не в силах. Единственное, что можем сделать, это ударить системами залпового огня, когда бригада будет в зоне досягаемости. Получив это подкрепление, противник достигает преимущества в количестве 3 к 1. Наше положение только что очень сильно осложнилось. «На самом деле, мы рассчитывали, что это произойдет», – встав, произнес Калюжный. Поднимаясь, он дернул раненой рукой и поморщился. Именно для этого в Ковровый Муром стянуты бригады из Нижнего и Рязани. Неожиданно лампочка на потолке мигнула и погасла. Кабинет погрузился во тьму. Калюжный взял со стола рацию. «Что происходит?» Потребовал он отчет у дежурного. «Что значит «не знаете»? Света нет во всем здании. Выполнить и доложить». На столе появилась пара свечей. Тусклый свет озарил командный центр. Но раньше всех ответ узнал Деникин. Его рация пискнула, и оттуда раздался незнакомый остальным голос. «Товарищ майор, только что пришло сообщение. В результате авианалета повреждены линии электропередачи и уничтожено 2 опорных пункта, занимающихся охраной ЛЭП. Имеются погибшие и раненые. Также потеряна связь с группой разведки возле Петушков. Скорее всего, группы больше нет». «Понял тебя. Отбой», – ответил майор. «Началось», – произнес он. Калюжный посмотрел на всех собравшихся и на каждого в отдельности. «Слушайте боевой приказ, товарищи. Всем подразделениям приготовиться к отражению удара. Отход с занимаемых позиций только с согласия командиров бригад. Отход бригад – только с моего согласия. Да поможет нам Бог. Прямо приказ 227, бросил кто-то из темноты. Это он и есть, ответил Калюжный. По местам, товарищи. Задвигались стулья, люди молча выходили из кабинета. Калюжный понимал, что скоро все решится.